Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас в нашем эфире «Беседы о вечном». В понедельник начинается самая ответственная неделя в жизни православного человека – Страстная Седмица. Сегодня об этих днях, о том, как нужно нам их провести, о том, что значат они для православных людей, мы будем говорить с настоятелем Свято-Никольского храма на Синих Камнях, священником Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, друзья. Добрый день, Полина.
Отец Алексей, Страстная Седмица от слова «страсть» или «страдание». Вот тоже мы не всегда понимали, почему же, собственно, называется «страстной». Все-таки здесь воспринимается как «страдание».
Действительно, то есть те люди, которые воспринимают, если не слышат, воспринимают это слово от слова «страсть» как некоторое безрассудное или более конкретно любовное чувство, люди, конечно, ошибаются. Речь идет о том, что здесь слово «страсть» используется в смысле «страдания». В том смысле, на самом деле, которое оно и есть. Причем страдание имеется в виду не греховное, вот люди же бывают боримы разными страстями, мы про это как-то говорили даже, разными страстями греховными, а здесь имеется в виду страдание, не греховное страдание, а наоборот искупительное. Это Страстная Седмица, где Господь страдает, где Он несет страсти.
Почему каждый из дней вот этой недели называется святым или великим?
Ну, это связано с тем, что это последняя неделя перед Пасхой, и больше того, потому что это не очень известно, то есть в литургии это понятно известно, о том, что Великий пост состоит на самом деле из двух постов. Пост, который сейчас, собственно говоря, уже почти закончился.
Четыре десятницы.
Да, вот пост Святой Четыредесятницы. И отдельно рассматривается пост Страстной Седмицы.
То есть он уже не входит в Великий пост.
Он входит в Великий пост, но это не пост Святой Четыредесятницы, будем так говорить. Это другое совсем дело. Он в каком-то смысле, ну да, строже. Его воспоминания впрямую говорят о страдании Христа, о прямом движении Христа к смерти и, ну, к воскресению, конечно же. Каждый из этих дней, вот особенно начиная со второй половины недели, то есть Великий Четверг, Великий Пяток, Великая Суббота, он традиционно рассматривается как, ну, мы это читаем в богослужебных текстах, конечно же, рассматривается все более и более приближающим нас, естественно, к Пасхе и все более удивительным в смысле происходящих событий, что происходит. Что-то невообразимое, что-то непредставимое доселе. Четверг, когда устанавливается таинство тела и крови Христовых. Пятница, когда Христос приходит на распятие. Суббота, когда Господь находится во гробе, что вообще само по себе очень странно. Поэтому вот эти дни называются великими.
Но мы действительно знаем больше вот как раз-таки о событиях дней, начиная со среды, с предательства Иуды. Первые два дня вот этой вот страстной недели, что они означают, чему посвящены богослужения в эти дни, что вспоминает церковь?
Ну, можно все-таки как бы эту неделю разделить на две части. Первый, второй, третий день, когда в храмах совершаются литургии прежде священных даров. В эти дни прочитывается Евангелие. Все. В эти дни прочитывается вся история, которую мы знаем из евангельской истории. В эти дни церковь готовится к тому, чтобы принять весть о том, что Иуда предал Христа. Это дни, когда совершаются, еще пока совершаются земные поклоны, это дни сугубо постные, понятно. Но эти дни, когда постепенно становится ясно, для людей, которые готовятся к крещению традиционно, да, ну вот как раньше это было, да, помним, что крещение совершалось в Великую Субботу и на саму Пасху. Вот эти дни, они сугубо приготовительные получаются, потому что до какого-то момента человек еще может, ну не то чтобы адекватно, но хоть сколько-нибудь, что ли, соответствовать тому величию, которое мы видим в Евангелии, как Господь после входа своего в Иерусалим, входа торжественного, неминуемо, и своей волею, и мужеством входит во время страдания. И вот эти дни как раз и отличаются вот тем, что все, что можно собрать из этих воспоминаний, собирается, все, что можно, как приготовиться к тому, что совсем уже непредставимо, все это человек собирает в эти первые три дня в Страстной Седмице. И я думаю, что во многом смысл вот такой вот. Тем более, что традиционно в эти дни совершается, если говорить более конкретно, чаще всего вечером Великой Среды совершается последнее в Великом Посту таинство соборования перед Великим Четвергом. То есть все силы готовятся к тому, что вот наступает время действительных страданий Христа.
Ну и вот эти дни, среда и пятница, они вообще на протяжении всего церковного года остаются, ну, днями постными?
Ну да, они практически на протяжении всего,
ну,
за исключением, да. Это действительно так, но вот как раз Страстная Седмица воспринимается как особенно реальное воспоминание того, что происходит. То есть как то, что впрямую соотносится с тем, что было по-настоящему. И среда, и пятница, естественно.
Как-то сам храм изменяется в эти дни? Само украшение храма? Ну, не украшение, наверное, в данном случае, а оформление храма.
Оформление храма меняется позже. Оно пока здесь остается таким же, как оно и было на Великом посте. Оно меняется в Великую субботу. Причем меняется уже на праздничное. Но здесь я бы обратил внимание на то, что здесь надо обращать внимание, короче говоря, не столько, наверное, на украшение храма, а на то, какие службы совершаются. Потому что мы видим, что всякие праздники, я не веду сейчас Великий пост, но вообще, в принципе, праздники или какие-то особенно значимые дни в церкви отмечаются богослужением. Причем, чем интереснее, так сказать, праздник, чем он знаменательнее, будем так говорить, тем богослужение его часто бывает наиболее особенным, что ли, имеющим свое особое лицо. И вот это вот как раз в полной степени вносится к Страстной Седмице. Конечно, особенно к богослужению второй половины Страстной Седмицы. И здесь, еще раз говорю, поэтому обратить на это внимание. Для первых трех дней, еще раз говорю, что это самое главное, это вот как раз чтение Евангелия. Для четверга это совершение литургии Василия Великой, причем очень торжественной и соединенной с воспоминанием Тайной Вечери. Для пятницы, ну, чаще всего это вечер четверга, это воспоминание страстей Господних, когда читается так называемые 12 Евангелий страстей Господних. То есть из четырех Евангелий выбираются 12 отрывков, которые говорят о том, как Христос приходит на страдания, да. В пятницу вообще не совершается литургия.
Там совершается вынос плащаницы.
В пятницу совершаются часы, и очень важно, почему литургия не совершается, потому что ее невозможно совершить, потому что Бог-то умер. И да, совершается вынос плащаницы. Ну, то есть вынос и погребение плащаницы чуть позже, которые напоминают нам о том, как Христос умер и как его похоронили. То есть это те службы, которые совершаются один раз в году, и, собственно говоря, большинство христиан православных стараются на них, конечно же, быть. И Великую Субботу совершается литургия Великой Субботы, во время которой происходит странное такое наложение. Вроде бы пост еще продолжается, но начало воскресения столь близко, должна вот-вот начаться Пасха. С Великой Субботы, после литургии Великой Субботы, начинается освящение уже пасхальных снедей, хотя их еще не едят. Причем, что тоже очень важно для Страстной Седмицы, с четверга отменяются земные поклоны. Именно с четверга Великого.
Хотя, достаточно на долгий срок.
Ну да, действительно. Но нам-то важно то, что мы бы, ну, кроме земных поклонов перед плащаницей Спасителя, конечно, нам-то как бы это удивительно, потому что совершается событие, которое вроде бы чувство человеческое должно как раз отметить земным поклоном, а церковь уже это отменяет. Хотя самое, ну да, страшное событие еще только вот, ну, не начинается только что. То есть это тоже очень интересно. И, будем так говорить, ну, наверное, не очень предсказуемо. Для людей, которые, еще раз говорю, готовятся к крещению, эта неделя важна тем, что, еще раз говорю, что в древности, ну и сейчас тоже, к этой традиции стараются вернуться, совершали крещение в Великую Субботу и на Пасху. Именно эта неделя во многом готовила людей, которые по-настоящему решились взять крест Христов, тем, что в это время этой недели происходит, что вот это должно с тобой быть. Эта неделя вкратце показывает человеку, который собрался креститься. Ну, и сейчас нам, я думаю, что не важно, в эту Пасху или чуть позже, допустим, да, сейчас кто готовится, что с тобой должно произойти. Все, что произошло со Христом. И предательство какое-то, и страдание, и оставленность, и богооставленность, и крест. Все это с тобой должно произойти. И смерть, конечно же, чтобы потом воссияла Пасха. Это совершенно прямое и, на самом деле, очень ясное показание человеку, вкратце только, то, что с ним обязательно должно быть. Потому что если этого не будет Пасхи, радости.
Отец Алексий, вот по свидетельству святителя Иоанна Златоуста, первые христиане, горя желанием неотступно быть с Богом в последние дни его жизни, в Страстную Седмицу усиливали моление и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они, подражая Господу, старались быть добрыми и снисходительными к немощам братьев своих и больше творить дела милосердия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания кровью непорочного Агнца. Прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды, споры, наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях. Как сегодня должны провести вот эти вот очень важные, ответственные дни для нас, 6 дней, православные христиане, Днестрастную Седмицу? Ну, помимо того, что, конечно, нужно постараться побывать на богослужениях, которые все очень особенные в эти дни.
Тут по поводу поста сказано, все-таки действительно мы знаем, что Страстной Пяток, Великий Пяток, Великая Пятница – это день сугубо постный. Ну, устав поста, я думаю, что это тайна вовсе не за семью печатями, и как поститься в эти дни, думаю, что нормальный человек уже приготовился к этому, что это, в эти дни надобно, конечно, поститься. Тем более, что даже те люди, которые не могут поститься, ну, вроде бы так, почти что, они немножечко усиливаются и пытаются поститься именно как раз на Страстной Седмице, что, конечно, вполне разумно. А затем у святителя Иоанна Златоуста сказано про милосердие и про милость к тем, кто находится в том или ином заключении, что ли, да? Действительно, мы знаем, что, скажем, в России вот на время поста прекращались тяжбы в судах, что и понятно. Собственно говоря, весь строй жизни общества был таков, что люди, ну, хоть сколько мы ни старались, меньше ссориться. Это же очень важно. Вот. И я думаю, что вот как раз Страстная Седмица, она показывает ту меру, которая есть у Христа о наших грехах. То есть, что он может, ну, так вот, если такими словами пользоваться, что он может заплатить за наши ошибки. И мы видим, что для него не кажется достаточным заплатить кровью своей. И вот я думаю, что Страстная Седмица, помимо всех других дел, она должна заставить человека всякого задуматься о том, чтобы простить, все-таки по-настоящему простить своих обидчиков. Потому что мы видим, как эти слова говорит Господь на кресте. Простить своих обидчиков и пытаться, значит, разобраться со своими судебными, будем так говорить, делами. Потому что я много раз с этим встречался. Вот человек приходит, конечно же, христианин, да, и жалуясь на свои недомогания, немощи, на слабое сердце, на слабые нервы и все такое прочее слабое, говорит, что он который-то уже год тяжится со своими соседями. Ну, там, не знаю, по земле, там, какие-нибудь там, на даче где-нибудь. Вот, из-за, там, 10-15 миллиметров или сантиметров земли. Падает в обмороки, так сказать, злится на них. И это происходит уже в долгое время. И удивляется человек, а почему, говорит, я такой больной после этого, так сказать, как вот. То есть, он не удивляется, он понимает, почему такой больной. Но вот что самое интересное, как-то ему не может все измерить в меру, так сказать, своих трудов по этому поводу, судов и тому подобное, и меру того, что он теряет. Знаете, сейчас привыкли начинать все со здоровья. Будь здоровым, там, будь там, там каким еще каким, еще каким-нибудь, да. Вот мы видим, что на Страстной Седмице Господь говорит, да почему будь здоровым-то? Это не самое главное вообще в жизни, быть здоровым. Это хорошо, конечно, это правильно, это прекрасно, быть здоровым, но это не самое главное. Человек теряет мир души, покой, мирное состояние духа. После этого у него, да, и здоровье падает, и злится он, и тому подобное. То есть, было бы, наверное, неплохо в эти дни, ну, как мне кажется, задуматься о своих тяжбах, плохо, если они прямо судебные, о своих тяжбах душевных, духовных с другими людьми, о тех счетах, которые мы им предъявляем. Они же все же перед нами чем-нибудь провинились. Так ведь? Задуматься и пытаться все эти счета, так сказать, скостить и убрать вовсе. Ну, чтобы перед нами никто не был должен.
Не будем, да, так вообще говорить. Великому посту предшествует прощенное воскресенье.
Да, а действительно, действительно это так. Но вот перед лицом страдания Христа, который нам-то вообще ничем он не был должен. Наоборот, мы все должны были ему. Перед лицом этих страданий надо посмотреть на свои обиды. Представь себе, что вот это страшный суд, можно сказать, что это сравнение наших проблем и проблем, которые Бог на себя берет, и представить, и сравнить, и попытаться сделать вывод соответствующий, и часть, хотя бы часть своих судов разрушить. Вот и все. А по поводу посещения богослужений, это, я думаю, что если у человека есть хотя бы самая малейшая возможность быть на службах в эти дни, особенно вот начиная со второй половины седмицы, если там возможно отгулы там взять или еще что-то такое, то это надо сделать. Если, еще раз говорю, самая малейшая возможность к этому есть, работа позволяет, это надо сделать, потому что вот то, что сейчас отец Алексей говорит, это человеческие слова, это, ну, слово, которое для кого-то дойдет, для кого-то нет. А то, что говорится и свидетельствуется вот в этих богослужениях, Ну, во-первых, это одни из самых, на самом деле, ценных, высоко богословские, прекрасных просто богослужений, которые церковь имеет. А во-вторых, это действительно реально переживание того, что происходит со Христом. Знаете, еще я вспоминаю все время слова одного человека, который написал, говорит, надо же. Ну, он писал, правда, это, по-моему, про Рождество, но я думаю, что ко всем словам это подходит. Часто вспоминаю, он говорит, надо же, говорит, я пережил этот праздник или эту скорбь великую и долгожданную. Вот мне сейчас, говорит, он 65 лет. Значит, что? 5 лет я ничего не понимал, ну, когда маленький был. Потом я что-то пропустил. Всего лишь 40 раз был вот на этой службе. Как же это мало. И вот с этими службами та же самая. На Пасхе почти все бывают, ну, по крайней мере, стремятся быть. А вот на этих службах значительно меньше. А они столь... Я даже не знаю, как сказать, как, насколько они важны. Поэтому стоит еще и задуматься над тем, что как же так? Вот мне, там, допустим, 30, 40, 50 лет, а вот на службе, скажем, Великого Четверга я был только 4 раза и ничего пока не понял. А что же тогда церковь-то всех зовет сюда? 4 раза это ведь так мало, на самом деле. Или там на службе погребения плащаницы, или чтение страстей Господних, 12 Евангелий, на литургии Великой Субботы. То есть с Великой Субботы с утра некоторые люди начинают упорно, там даже начиная с пятницы, бедно несчастные, месить куличи. Конечно, понимаю, что надо праздник встречать, но надо же разделять зерна мухи от котлет.
Зерна от плевел.
И зерна от плевел тоже стоит.
Внимание, видимо, этим атрибутам
ну вот. Поэтому вот надо помнить, что не надо лишать себя полного ощущения Пасхи тем, что не быть, хотя ты можешь быть, на этих службах. Эти службы очень неожиданные, они иногда кажутся очень длительными, иногда очень быстрыми. Ну, то есть это не объяснить. Их удивительность в том, что они дают переживания настоящие, потому что они впрямую готовят человека через крест к Пасхе.
Ну и нужно, наверное, отметить важность таинства Евхаристии, принятия этого таинства в эти дни. Недаром Великий Четверг, установление таинства Евхаристии самим Господом нашим происходило.
Ну да, то есть тут воспоминаний много получается. И вот это вот, если говорить про Великий Четверг, то литургия этого дня и воспоминания, связанные с этим днем, которые говорят про установление таинства тела и крови Христовых, то таинство, которое, если кто из готовящихся к крещению еще это не понял, и которое находится на этом этапе, когда ему объясняют таинство Евхаристии, пытаются, по крайней мере, объяснить, то таинство, аналогов которому, будем так говорить, или понимание которого мы не встречаем ни в одной религии, на самом деле. Это то, что очень сильно отличает христиан. Причем это такое отличие, которое нельзя свести к национальным там, или еще к чему-нибудь. Это отличие, если его не будет, то христианства не будет, будем так говорить. И вот это таинство, когда действительно традиционно стремятся очень многие люди причаститься к Великий Четверг. И потому что это день, когда Христос установил это таинство, ну и потому что традиция такая есть действительно. Тоже можно к этому стремиться, только надо готовиться. Я думаю, так.
Отец Алексей, вот у многих людей, ну, я думаю, все-таки в основном новоначальных христиан, вызывает вопрос слова Спасителя, сказанные им во время вот его страданий, «Боже, почему ты оставил меня?» Вот, наверное, сейчас, говоря о Страстной неделе, есть смысл несколько пояснить вот эти слова, что они значат для человека, потому что многие воспринимают их как вот слабость такую вот Спасителя.
Мы говорим про то, что для людей, готовящих к крещению, это очень важно. И эта неделя. Как и для всех остальных, конечно, но поскольку у нас контекст такой, что мы пытаемся показать тем, кто готовится, некоторые важные вещи. И вот здесь это действительно очень хорошо, что, Полин, вы про это напомнили. Да, Господь на кресте говорит, Боже мой, зачем ты меня оставил? Почти повторяя слова одного из псалмов. Я уже немного про это начал говорить, о том, что Бог берет во время этой Страстной Седмицы, нам церковь словно и говорит, что мы должны пройти путями Христа для того, чтобы достигнуть Пасхи. И вот одно из испытаний, которое человек и человечество, кстати, проходит, это ясное осознание, хотя и, конечно, ложное, что Бога нету, что Он тебя не слышит и тому подобное. И во время Страстной Седмицы, в Великий Пяток, когда погребается Христос, это сознание церкви не прячется никуда. То есть это не просто какое-то тайное знание, которое вот некоторым людям говорят, ты знаешь, в твоей жизни обязательно будет время, когда тебе будет казаться, что Бог не слышит твоих молитв. Или хуже того, что Он вообще тебя оставил, или хуже того, что Его вообще нету. То есть это не какое-то тайное знание, это то, что церковь ясно и четко говорит в своем богослужении. И если человек этого не хочет понять, или не может понять, или еще не понял, то это плохо. Это надо знать. И как пример, опять же, совершенно ясный, нам дается в Евангелии, сам Христос говорит, что «Боже мой, зачем ты меня оставил?» И церковь это не воспринимает как греховную слабость человека. Потому что это речь идет о том, что Бог оставляет некоторых людей, наверное, не потому, что они плохие, потому что они хорошие, наоборот. И чтобы их... Я пока сейчас про людей говорю, не про Бога человека, про всех остальных людей.
Ну, неправильных, а грешных.
Вот. Некоторых людей оставляют потому, чтобы они, наверное, в своей хорошести немножко не забыли бы, что их прекрасность, она без божественной прекрасности, ну, прям больше на уродство похожа. Это одно. Второе, если говорить про Бога человека Христа, то его на такое восклоновение «Боже мой, зачем ты меня оставил?» нельзя считать знаком слабости. Потому что Господь берет на себя слабости в смысле греховной слабости. Это слабость, присущая в принципе человеческой природе, не греховная. Это слабость такая же, как бывает, когда человек много работал, ну скажем так, да, и устал. Когда он хочет пить, хочет есть. То есть то, что со Христом на самом деле было. Только вот та слабость, про которую сейчас мы говорим на кресте, это наивысшее выражение вообще в принципе слабости человека. То, что обязательно должен был взять на себя Христос. Потому что мы же говорим, что Он пришел взять на себя последствия грехопадения человека. Плохие последствия грехопадения человека. Для того, чтобы, выдержав их, приняв их на себя, убить на кресте вражду между человеком и Богом, разрушить эту стену. И раз со всяким человеком это бывает, это богооставленность, но некоторые ее выдерживают, потому что не оставляют Христа, да? Не оставляют Бога, то то же самое со Христом. Он дает нам, опять же, тот же пример. Причем пример не слово, на самом деле, очень слабое, слово «пример», не очень даже подходящее здесь, но хорошо, я сейчас его использую. Пример того, как это состояние требуется переносить. До какой меры, что ли? Надо бороться за то, чтобы уметь молиться Богу. Потому что Христос-то молится, не оставляет сам, да? Это одно. И второе, Он показывает меру, которую человек может заплатить, цену, которую может человек заплатить за то, чтобы остаться с Богом, даже если Бог его, кажется, ему не слышит. И эта мера, она очень понятная. Это мера пятницы страстной, это мера, которая называется смерть, до смерти. Это то, что оглашенные, то, что люди, готовящиеся креститься, обещают Богу, когда крестятся. Вот в чем проблема. Они, когда крестятся, говорят про это, что они Христу доверяют как своему Богу и как царю. Ну, в крещении есть такие слова. Человек сам это говорит ведь. И здесь, на кресте, Господь показывает ту меру, до которой может исполниться вот это вот доверие Богу и царю, даже когда он, кажется, оставил, вплоть до смерти. Ну, им про Христа говорят, смерти кресты. Того слушания Богу, даже если, опять же, кажется, что Бог оставил. Того слушания Бога, когда человек входит в состояние, когда его не только друзья оставили, апостолы, скажем, да, вот как мы видим, когда никто ему особенно помочь не может, хотя, может быть, даже хотела бы это сделать Божья Матерь, когда все его оставили, когда он одинок. Это та мера, которую, оказывается, человек может и должен платить. Ну и если, так сказать, напоминать какие-то литературные аналогии, я напомню, что вот недавно на экраны пришел фильм по интересной, очень замечательной повести Клайва Стейпса Льюиса «Хроники Нарнии. Лев, колдунья, платяной шкаф». Ну, все, многие очень люди смотрели, ну, в общем, большинству понравилось. Но дело в том, что у Льюиса есть из «Хроник Нарнии», из «Последней хроники», называется она «Последняя битва», где рассказывается там, как Нарния погибла. Вот, и там один из очень мудрых героев просит передать королю, последнему королю Нарнии, наследнику вот этих четырех, да, о том, что миры приходят к концу, говорит он, но у каждого есть достаточно, даже у самого бедного человека, достаточно сокровищ, чтобы купить самое главное и нужное, достойную смерть. Это то, что мы видим необходимость понимания этого как для всех христиан, так особенно для тех, кто только собрался креститься. Ведь мы про что говорим? Что Страстная Пятница – это Пятница Креста. А мы что делаем? Мы крестимся. Мы принимаем крещение. И для оглашенных вот Страстной Пяток в этом смысле, мне кажется, очень важное переживание, и они, по идее, бы особенно те, кто уже близко к крещению находится, они, им стоит прийти и молиться в это время, чтобы видеть, какой позор может их ожидать, и что вот эта вот лишенность, она в конце концов должна превратиться в славу Пасхи Христовой, что Пасха страдательная, ну вот страдание Христа, она становится потом Пасхой торжественной, Пасхой победы Христа.
Отец Алексей, но вот перед Страстной неделей нас еще ожидают, скажем так, два православных праздника. Это Лазарева суббота и Вербное воскресенье, или вход Господень в Иерусалим.
Ну да.
Наверное, есть смысл сказать немного об этих событиях. Во-первых, почему Лазарева суббота называют пасхальным торжеством?
Дело в том, что очень интересно получается, в каком-то смысле Лазарева суббота является предпраздничным Пасхи. Именно в таком литургическом смысле, даже, как сказать, богослужебном. Потому что Лазарева суббота, она вообще-то отстоит от Пасхи всегда больше, чем на целую неделю, естественно. Предпоследняя суббота перед Пасхой. Это день, когда воспоминается воскрешение Лазаря. Что был такой человек Лазарь, и он умер. Его сестрами были Марфа и Мария. И когда Христос узнал, что Лазарь умер, он сказал своим апостолам: «Пойдемте, разбудим его». Когда они не поняли, сказал: «Он умер». «Он умер». И приходят, и Марфа и Мария говорят, что если бы ты был здесь, он бы не умер. А Христос прослезился, заплакал, и сказал, войдя в пещеру, где Лазаря похоронили. Очень похоже на то, что со Христом, заметьте, да? Его же тоже так же похоронили. Он сказал: «Лазарь, выходи вон». Ну, то есть, воскресай, будь живым. И Лазарь вышел. То есть, вроде бы, мы в Евангелии-то встречаем рассказ о том, что Господь воскресил кого-то. Но здесь вот этот рассказ, он, во-первых, ближе всего предстоит к Пасхе, когда сам Христос воскрес. Он очень сильно походит на историю погребения и воскресения самого Христа. И здесь же зачастую указывается о воскрешении Лазаря четверодневного, то есть есть недвусмысленное указание на время, так будем говорить, воскресения. То есть о Лазаре 4 дня говорится, о Христе 3 дня, как об этом говорят пророки. И тропарь этого праздника, ну то есть каждому празднику всегда есть какое-то свое песнопение, сугубо праздничное, именно его касающееся, которое во время этого праздника часто очень поется. И вот тропарь этого праздника, он говорит о том, что Лазарь воскресенье мы празднуем в уверенности общего воскресения всех. Лазарь воскресенье – это как образ воскресения всех, причем связанный непосредственно, связанный с Пасхой Христовой. Потому что раз Пасха есть, значит, Лазарь по-настоящему воскрес. Заметьте эту странность. Пасхи-то ведь еще нету, она будет только через неделю. А мы уже в уверенности находимся, что Лазарь действительно воскрес, потому что Пасха есть, вечная и спасительная. И поэтому вот эта вот суббота, она в каком-то смысле является предпразднеством Христовой Пасхи. Это, будем так говорить, наша суббота человеческая. Мы же от Лазаря-то, собственно говоря, ничем особенным не отличаемся. Вообще-то вот, если ну, признаться.
Да, нам это близко, что да. Христос воскрес.
С нами произойдет то же самое, что и с Лазарем. Его похоронили, он начал разлагаться. Там в Евангелии так почему-то про это и говорится, что Христу говорят, не ходи туда, потому что уже прошло время и смердит. Ну что уже делать-то? Все, тело его рассыпается и становится потихонечку прахом. Что тут еще можно сделать? Христос входит, и Лазарь выходит целым. Это особенно важно, потому что для некоторых людей, на которые, может быть, не задумывались над этим вопросом, или наоборот, тех, кто задумывались, кажется невероятным, как Господь может воскресить столь большое количество людей, ну, вот, которые до нас с вами были, если их тела давно уже не просто превратились в прах, а рассеялись чуть ли не по всему свету. Как он это может сделать? Спрашивается. Вот на примере Лазаря говорится, что может это сделать, потому что...
Ну, в Апокалипсисе про это написано.
Это понятно, что написано, но многим же не верится. Как-то интересно. Господь до своей смерти говорит, да, так будет.
И Вербное воскресенье, отец Алексей, почему, собственно, вход Господень в Иерусалим считается сейчас таким большим великим праздником православной церкви?
Причем, да, именно православных это считается большим праздником, потому что, скажем, у католиков этот праздник особенной популярностью, насколько я, конечно, знаю, не пользуется. Названию этого праздника несколько. Русское название – Вербное воскресенье. В более такие богословско правильные, что ли, названия. Это «Вход Господний в Иерусалим», торжественный причем вход, естественно, или «Цветоносная неделя», или «Неделя Ливаи», да. То есть событие праздника достаточно понятное, что это день, когда Господь входит в Иерусалим, и его все торжественно встречают. Он въезжает в Иерусалим на ослике, на котором еще никто никогда не ездил. И люди срезают ветви деревьев, масличные и пальмовые, полагают их под ноги этого ослика, одежду свою кладут тоже, и держат в руках эти ветви, как знамение, с одной стороны, победы, торжества, а с другой стороны, знамение о том, что вот пришла милость Божья. Ну, пальмовые ветви тогда использовались именно как вот знамение победы, а масличные ветви как знак того, что вот есть милость Божья. То есть вот такой праздник. Причем это праздник, когда Христа все славят, а через пять дней все будут его ругать очень сильно. И ненавидеть, да. И в этот момент они говорят: «Осанна сыну Давиду, благословен грядущий». То есть здесь говорится о славе Христа, которую он на самом деле мог бы иметь без всяких распятий, без вот, знаете, вот без всех этих, без всех страданий. Нам немного же надо было. Он, даже когда его пришли арестовывать, он говорит: что же вы думаете? Пришли мне с дрекольем и копьями. Неужели вы думаете, что я бы не мог умолить Отца Моего Небесного, чтобы он мне послал больше, чем 12 легионов ангелов? Причем, если хотите, здесь какая-то своеобразная тоже, не то чтобы ирония, но наблюдается в том смысле, что Богу-то и не надо было, на самом деле, даже 12 полков ангелов для того, чтобы справиться с происходящим. То есть мы видим вот это вот торжество Христа перед смертью. Это торжество, которое, с одной стороны, может нам показать настоящую силу Христа. Силу, не связанную с насилием. Потому что, почему очень важно, что на ослик этого никто не садился, и он идет, слушается Христа. Знаете, ослы же бывают упрямы иногда. А это что идет? Вот. И въезжает он, кстати, не на каких-то конях, допустим. Хотя, по идее, это должно было быть. Конь – парадное животное. А въезжает он не на боевом ослике, допустим, да, а на обыкновенном ослике, который вообще ничего не понимает на самом деле. То есть это сила смирения, сила побеждает всех. И опять же, тут это праздник, который показывает, скажем, опять же, для оглашенных опасность, очень сильную опасность того, что зачастую мы хотим от Бога не того, что должно, того, что нам хочется. Мы хотим от Него, что нам хочется. То есть они, когда его встречают, очень многие, но я не имею в виду детей, которых, так сказать, там тоже были, они-то просто радуются, скорее всего. Многие встречают его, что ага, вот пришел царь, сейчас мы всех там, ну, как вот будущий, да, сейчас вот, ну, значит, он войдет, всех победит, мы будем самыми сильными и тому подобное. И римляне теперь заткнутся, и мы будем всеми править. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. То есть вот в таком смысле очень, ну, не знаю, как это даже сказать, что вот мы самые-самые будем. А Бог им этого не дает. И вот мы тоже часто, похоже, от Бога ожидаем, что вот, вот сейчас я покрещусь, там, не знаю, или стану верующим, и все будет у меня вот так очень здорово, прекрасно. Я встречаю Христа, на самом деле, они же по правде радуются, это искренне очень. Те, которые не радуются, они стоят и нахмурясь говорят Христу: какими словами они тебя встречают? Эти слова приличны только Богу. Заставь их замолчать. Господь говорит: если они замолчат, камни заговорят. Нет, те, кто достаточно искренне достаточно это делают, но мы встречаемся с проблемой, когда искренность не всякая хороша. Простота хуже воровства выходит, знаете. И вот в этом смысле, значит, о том, что Бог иногда не оправдывает наших ожиданий, и это вот как раз вход Господний в Иерусалим, это праздник очень важен для духовной трезвости людей, как в принципе, которые уже практикуют православие, которые живут в нем, так и тех, кто, особенно тех, кто готовится, чтобы у них не было иллюзий ненужных.
Господь-то ведь знал, что он идет на крестные страдания в этот город. Люди, да, ждали от него чего-то своего. Спасибо большое, отец Алексей. Действительно, впереди очень много и очень важных дней для людей православных, начиная вот с завтрашней Лазаревой субботы, потом Страстная неделя, потом Пасха, Светлая Седмица. Все дни, которые отмечены особыми богослужениями и, конечно, особым поведением православного человека, осознавать нам, наверное, сейчас нужно в полной мере. Спасибо вам большое. В завершение нашего разговора благословите радиослушателей.
Всех я поздравляю с наступающим праздником входа Господня в Иерусалим и всем желаю силы времени для Страстной Седмицы, чтобы дойти и до Пасхи. Спасибо.
Спасибо большое, дорогие друзья. Напомню, сегодня у нас в студии был настоятель Свято-Никольского храма на Синих Камнях, священник Алексей Яковлев. Спасибо, всего доброго.